Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Женщины потерпят. Почему российские власти предпочитают разговоры о традиционных ценностях профилактики домашнего насилия? Искусственный интеллект против закона. В российских судах на 60% выросло число дел, связанных с использованием нейросетей. Куда пошлют, там и лечи. Выпускников российских медицинских вузов обязали работать по госраспределению до 3 лет.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам 8 обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Суд признал всех виновными в совершении теракта и перевозке взрывчатки. 2 подсудимых еще в контрабанде взрывчатки. Следствие утверждает, что 6 предпринимателей – Владимир Злоб, братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, фермер Роман Соломко и дальнобойщик Артур Терчинян – помогли спецслужбам Украины подорвать грузовик со взрывчаткой на Крымском мосту. 5 человек погибли. Дело рассматривали в суде с начала 2025 года в закрытом режиме. Никто из подсудимых вину не признал. Они заявляли, что не знали о содержимом груза и выполняли обычную работу. К 8 годам колонии суд в Москве приговорил местного жителя Салима Камина за распространение так называемых фейков о российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства. Поводом для обвинений в распространении фейков стал пост во ВКонтакте о ракетном ударе по жилому дому в Умани, Черкасской области Украины, опубликованный в апреле 2023 года, и комментарий к нему. Призывами к деятельности против безопасности государства следствие посчитало публикацию контактов украинского государственного проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаться в плен. Салим Камина под арестом с октября 2024 года. По данным проекта ОВД-Инфо, при задержании его избили и пытали током. Также по обвинению в распространении так называемых фейков об армии, суд в Подмосковье приговорил к 7 годам колонии бывшую бортпроводницу уральских авиалиний Варвару Волкову. По версии следствия, она разместила в телеграм-чате для жителей подмосковной деревни Сапронова сообщение, в котором говорилось, что российские военные, далее цитирую, «совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов». Конец цитаты. В начале 2025 года провоенные активисты стали писать доносы на Волкову. Ее несколько раз штрафовали по административным статьям, а летом арестовали по уголовному делу. По аналогичному обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии к 3 годам и 2 месяцам колонии суд в Омске приговорил местного жителя Антона Зазнаева. Кроме этого, его признали виновным в даче взятки в крупном размере. Следствие утверждает, что в октябре 2023 года Зазнаев опубликовал в социальной сети заведомо ложную информацию о российских военных. А спустя год предложил взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы избежать уголовной ответственности. Следствие утверждает, что часть суммы Зазнаев смог передать за прекращение процессуальной проверки, а при задержании вновь попытался дать взятку сотрудникам ФСБ. Возбуждено ли уголовное дело против сотрудника ФСБ, который принял часть денег, неизвестно. К 1,5 годам колонии суд в Сочи приговорил местную жительницу Ирину Кострову за публичную демонстрацию нацистской символики. Поводом для дела стала картинка, опубликованная в «Одноклассниках», на которой изображен солдат, стоящий на танке и держащий в руках флаг нацистской Германии со свастикой. На башне танка изображена латинская буква «V», являющаяся также символом российского вторжения в Украину. Ранее Кострову штрафовали по административным статьям. Вину она не признает. К 2 годам колонии условно суд в Екатеринбурге приговорил лидера консервативно-патриотического движения «Мужской путь» Андрея Брезгина за самоуправство с применением насилия, за то, что забрал 6-летнюю дочь у бывшей жены и удерживал ребенка без возможности видеться с матерью. В ноябре 2019 года суд постановил, что 3 несовершеннолетних дочерей Брезгина будут жить с матерью, а сын – с отцом. По версии следствия, летом 2021 года, воспользовавшись тем, что бывшая супруга отошла поговорить с сыном, Брезгин забрал дочь. Мать не могла найти девочку в течение 11 месяцев. По данным следствия, большую часть времени отец удерживал ребенка в своем доме. Андрей Брезгин вину не признает и утверждает, что, далее цитирую, «защищал свои права как отец ребенка и действовал в интересах малолетней дочери». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разглашении гостайны против адвокатов правозащитного проекта «Первый отдел» Ивана Павлова и Евгения Смирнова. Обвинение связано с делом бывшего топ-менеджера «Интеррао» Карины Цуркан, которую защищали Павлов и Смирнов. В 2020 году ее приговорили к 15 годам колонии по делу о шпионаже в пользу Молдовы. Следствие утверждает, что во время ознакомления с документами адвокаты совместно и согласованно допустили разглашение информации, составляющей гостайну, передали материалы эксперту-лингвисту. Иван Павлов подтвердил, что действительно передавал эксперту документы по делу Цуркан, но никакой гостайны, по его словам, в них не было. В апреле 2021 года Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, которого осудили на 22 года колонии за госизмену. Тогда же Павлов и Смирнов покинули Россию.
В этом году Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, его отмечают 25 ноября, в России прошел без участия Центра «Насилию нет», который на протяжении многих лет помогал в том числе жертвам домашнего насилия, но вынужденно прекратил работу из-за статуса иностранного агента. Жертвами домашнего насилия в России, по данным экспертно-аналитического исследования, проведенного Санкт-Петербургским государственным университетом по заказу Госдумы, в 75% случаев становятся именно женщины и девочки. Обсуждение темы насилия над женщинами, в том числе и репродуктивного, российские власти стараются избегать, но охотно говорят о семейных ценностях, часто не конкретизируя, о чем именно речь. А тем временем на Северном Кавказе доходят до убийств чести.
«Вы отдали ее на смерть. Живите с этим». С таким плакатом вышла в очередной одиночный пикет, в этот раз к отделу полиции Красносельского района Санкт-Петербурга, Лена Потяева. В августе 2023 года сотрудники этого отдела задержали и передали в Чечню ее подругу Седу Сулейманову. Там, по информации кризисной группы СК СОС, девушка, вероятно, была убита. Эта осенью стало известно об убийстве еще двух уроженок Чечни. 12 ноября в регионе похоронили Алию Аздамирову. Она бежала из Чечни, но ее насильно вернули обратно. Предположительно, как сообщают правозащитники, Аздамирову убили из-за ее сексуальной ориентации или из-за проблем в бизнесе. А в конце октября в Ереване нашли мертвой 23-летнюю Айшат Баймурадову. Она сбежала из дома, спасаясь от домашнего насилия. Айшат стала первой чеченкой, убитой за пределами России после побега из республики. Власти Чечни обвиняют в смерти Баймурадовой правозащитников. Те, в свою очередь, напоминают, в регионе до сих пор практикуют убийство чести, и федеральные власти это игнорируют. Игнорируют они и закон о профилактике домашнего насилия, несмотря на растущее количество уголовных дел. За последние годы их стало в 3,5 раза больше, подсчитало издание «Верстка». По официальным данным МВД, цитата, «не более 1000 убийств ежегодно происходит в отношении супругов». Тем временем в России работает все меньше организаций, которые могут помочь пострадавшим от домашнего насилия, жертвами которого в подавляющем большинстве случаев становятся женщины. Так в октябре о закрытии объявил Центр «Насилию нет». Причиной такого решения основательница Анна Ривина назвала ужесточение законодательства об иностранных агентах.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка, экспертка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяна Грязнова. Дарьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему российские власти не любят упоминать о теме домашнего насилия, насилия в отношении женщин, репродуктивного насилия, и как-то всячески стараются избегать этой темы, несмотря на то, что по данным, которые по их же заказам представляют, да, вот я напоминала про это исследование, которое делали по заказу Государственной Думы, в 75% случаев именно женщины страдают от насилия.
Сейчас, к сожалению, и особенно после полномасштабного вторжения усилилась дискуссия о так называемых традиционных ценностях, да, семейных ценностях и, конечно, насилие, которое Россия совершает за пределами, оно также совершается и внутри семьи, потому что иначе никак быть не может, и насаждаются стереотипы о том, как должна себя вести женщина, да, как должна себя вести женщина бойца и так далее. И на самом деле сейчас мне неизвестно, чтобы российские власти заказывали какие-то исследования, которые бы изучали проблему домашнего насилия, гендерного насилия. То есть сейчас такой посыл, что у нас все в порядке, у нас все хорошо, мы сделаем все, что нужно, да, мы эту проблему игнорируем.
А тут, по-моему, даже исследований никаких особенно проводить не надо. Достаточно открыть просто подборку ежедневных новостей региональных, там, на том же Яндексе, Дзен, и увидеть, что ветеран СВО вернулся, там, убил, избил, изнасиловал кого-то, или мать, или свою сожительницу, или жену, или какого-то случайного ребенка. И от этой информации никуда не спрятаться, как бы власти не хотели. Ее становится все больше, совершенно очевидно, нужно принимать какие-то меры, но такое ощущение, что ничего они делать для этого не хотят, для того, чтобы противодействовать тому насилию, которое с войны возвращается, ну, собственно, в страну, которая как бы пока что только отправляет своих солдат убивать других людей.
Это правда, и было много случаев, когда так называемым павшим бойцам ставили какие-то мемориальные таблички, куда-то фотографии их вешали, например, там, в школы, да, или на какие-то городские аллеи. А потом оказывалось, что этот человек был помилован для участия в боевых действиях. А до этого он был осужден за там, убийство, изнасилование или еще какие-то преступления, связанные с гендерным насилием в отношении женщин. Это действительно та реальность, с которой нам сейчас приходится иметь дело. И буквально из каждого утюга, и не только из, скажем так, некоммерческих, независимых проектов гражданского общества, мы получаем информацию о зашкаливающем уровне насилия в отношении женщин и девочек в стране.
Да, но а что же предпринимают власти в связи с этим? Известно ли вам, может быть, какие-то разнарядки спущены в полицию куда-нибудь для того, чтобы они иначе относились к жалобам женщин на этих самых ветеранов СВО и не только? Или, может быть, следственным органам дано какое-то указание, прокуратуре для того, чтобы каким-то образом противодействовать развитию этого насилия?
Если не ошибаюсь, то последнее масштабное обсуждение на уровне страны проблемы домашнего насилия было в 2019 году. Тогда Совет Федерации проводил общественное обсуждение законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Обсуждение ничем не закончилось, потому что оно не устроило ни одну из сторон. Консервативная часть, те комментарии, которые компания, которая была запущена, РПЦ, эта сторона говорила, что закон вмешательства в дела семьи, а проекты, которые занимаются помощью женщинам, и сами люди, которые прочитали этот закон, видели, что закон этот неэффективный и никому, в принципе, не изменит статус-кво. Но даже такой закон не был принят, и после этого у нас случился 22-й год и полномасштабное вторжение, и про проблему домашнего насилия, гендерного насилия вообще перестали говорить, потому что по-другому все повернулось, когда осужденных за гендерное насилие стали помиловать, а потом рутинно отпускать для того, чтобы они могли участвовать в военных действиях. Был в 23-м году просвет, когда ЛДПР предложила законопроект о семейном насилии, ряд правок в Уголовный кодекс, но буквально на следующий день или там через день появилась статья в верстке, если не ошибаюсь, о том, что Путин по просьбе РПЦ наложил вето на принятие любого закона о домашнем насилии как минимум до окончания СВО, так называемый.
Интересно поэтому понять логику.
Не нужно искать логики там, где ее нет. С одной стороны, да, мы видели, что особенно после начала полномасштабного вторжения, когда случилось вот, массовые помилования осужденных, например, было вот громкое дело, когда помиловали убийцу Веры Пехтелевой. Он пробыл в колонии меньше года, если не ошибаюсь, был осужден на 17 лет за убийство с особой жестокостью. И было много подобных случаев. Потом говорили о возросшем насилии, когда эти люди, которые возвращались, они совершали повторные преступления. Были громкие дела, когда там внук убил свою бабушку с особой жестокостью. Много таких было дел. И...
Но вместо тюрем их отправляли снова на войну, потому что действие изменилось.
Да. Но там, наверное, его уже отправили на принудительное лечение, потому что он был просто опасен для даже для тех опасных людей, которые там находились. Но к чему я все это говорю? К тому, что, с одной стороны, был большой этот информационный поток, да, о большом количестве случаев насилия. И, наверное, на этой волне появился какой-то вот законопроект ЛДПР, но, скорее всего, потом срочно сдали назад, потому что не можем мы сейчас такой законопроект принимать, потому что вся вот эта вот специальная военная операция держится на вот этом культе патриархального милитаристского насилия, и принятие закона, который защищал бы женщин, который особенно эффективно защищал бы женщин, он не вписывается в эту парадигму государственного насилия.
И ну да, вместо этого государства его чиновники, наоборот, прикладывают максимум усилий для того, чтобы плодить это насилие, ну уже, например, репродуктивное в отношении женщин, и всячески пропагандируют его, вынуждают и заставляют рожать. Вот как только чем раньше, тем лучше, тем больше, тем лучше. А что мы за это вам дадим, не факт. Будем спасибо скажем.
Да, это часть культа патриархального насилия, потому что женщина сводится в текущей политической ситуации к функции жены героя СВО, к матери, к хранительнице очага. И часть и репродуктивное насилие — это часть общего насилия, которое сейчас совершается над женщинами. И в этом году, например, в рамках вот этой кампании «16 дней» против гендерного насилия, феминистское антивоенное сопротивление в этом году как раз запустили кампанию против именно репродуктивного насилия, потому что за последние несколько месяцев проблема репродуктивного насилия в России, она очень сильно обострилась. Поэтому с какой стороны не подойди к разговору о гендерном насилии в отношении женщин и девочек в России, везде мы видим пробелы, да, и с точки зрения, например, там, базового домашнего насилия, и с точки зрения каких-то таких менее очевидных для общества форм, например, репродуктивное насилие, да, вот цифровое насилие. Бремя помощи, вся, весь вес, да, помощь, оказывать помощь и поддерживать пострадавших в основном лежит на некоммерческих проектах, на организациях гражданского общества, которые сталкиваются с огромными сложностями разного рода, начиная от сложностей давления со стороны государства, да.
Когда их просто объявляют иностранными агентами, скажем.
Объявляют иностранными агентами, проводят какие-то рейды, нападения на правозащитниц, и которые государство не расследует. И это с одной стороны, да, но есть еще и базовые вещи, например, финансирование, да, когда организации, которые занимаются помощью и поддержкой, они не могут существовать просто так на их работу, особенно если речь идет о кризисном размещении пострадавших, нужны деньги, нужны большие деньги. И поскольку государство не оставит эту проблему в приоритет и вообще игнорирует, оно, естественно, не оказывает помощь этим помогающим организациям. И дополнительно большое выгорание, да, большая усталость от того, что люди работают на износ, задействуют максимум своих возможных ресурсов, но ничего не меняется на системном уровне.
Спасибо большое. Дарьяна Грязнова, экспертка, юристка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. В последние два года в российских судах заметно прибавилось дел, связанных с использованием искусственного интеллекта. Чаще всего они касаются мошенничества с дипфейками, споров из-за автоматических штрафов, авторских прав и персональных данных. Но устойчивой судебной практики нет, как и специального закона об искусственном интеллекте в России. Поэтому судьи в подобных случаях применяют существующие нормы гражданского, уголовного и административного права. А это становится все сложнее. Вместе с тем председатель Верховного суда России России Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в работу самих судей. Он считает, что нейронные сети можно использовать для анализа судебной практики, выявления в ней противоречий и недостатков правового регулирования. Впрочем, Игорь Краснов подчеркнул, что окончательное решение, касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком.
В последнее время российские суды все чаще разбирают дела о мошенничестве с использованием нейросетей, когда преступники подделывают голос или делают дипфейки, чтобы получить доступ к чужим аккаунтам или оформить кредиты. В таких делах, как правило, искусственный интеллект рассматривают как обычный инструмент, вроде телефона или компьютера. Есть еще одна категория дел, связанная со спорами об авторских правах на картинки, тексты и коды, созданные нейросетями. Тут позиция судов простая. Если человек сам создавал запрос нейросети, выбирал из предложенных вариантов и дорабатывал результат, то автором признается он, а не нейросеть. Помните видео, где персонаж, похожий на американского актера Киану Ривза, несколько раз проверяет, выключил ли он утюг, и в итоге уходит из дома с ним в руках? Так вот, одна компания использовала это видео в рекламе мероприятия, утверждая, раз оно создано с технологией дипфейк, то авторское право не подлежит защите. Создатель видео с этим не согласился и обратился в суд. Суд, в свою очередь, встал на сторону истца и решил, что использование дипфейка не отменяет авторские права. Судья объяснил, да, нейросеть подменила лицо актера, но основную работу все же проделали люди. Писали сценарий, снимали, монтировали. Значит, произведение остается авторским. В итоге ответчика признали нарушителем и взыскали с него 500 000 рублей. Запретить генерировать новые произведения в чьем-то стиле тоже не получится. Как показывает судебная практика, стиль законом не защищен. В решениях российских судов отмечается, что авторское право охраняет конкретное произведение, а не общий стиль или манеру исполнения. Но если пользователь демонстрирует генерацию, которая до степени смешения похожа на чужую работу, отвечать будет он. Нейросеть авторам в России не признают. В российских законах пока нет четких разъяснений, кому в конечном счете принадлежат работы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Поэтому сейчас многое определяют пользовательские соглашения самих сервисов. Они сами прописывают, какие права остаются у пользователя, а какие получает платформа. Например, у Сбера в правилах GigaChat все устроено так. Формально права на контент получает тот, кто сделал запрос, но сам Сбер может бесплатно использовать готовый результат для своих сервисов, для обучения моделей и даже в рекламе. Плюс они требуют указывать, что материал был создан с помощью GigaChat. У иностранных сервисов все несколько иначе. OpenAI оставляют права за автором запроса, но компания не претендует на безвозмездное использование вашего контента в своей рекламе и не требует ставить пометок. Однако по правилам OpenAI нельзя выдавать созданный искусственным интеллектом продукт за человеческую работу. Госдума решила навести порядок в правовом хаосе вокруг искусственного интеллекта и создала рабочую группу, которая разбирается в том числе и с тем, кому вообще принадлежат права на контент, созданный нейросетями – человеку, создавшему запрос, разработчику нейросети или вообще никому. Минцифры подготовила проект, в котором описано, как в России будут регулировать технологии искусственного интеллекта до 2030 года. Документ пока не содержит конкретных законодательных инициатив, а задает основу и рамки для последующих правовых актов, вроде запрета на очеловечивание искусственного интеллекта или человекоориентированного подхода, при котором искусственный интеллект должен служить интересам и безопасности человека. Другие страны тоже не пришли к единому мнению. В Евросоюзе автором признают только человека. В Великобритании закон допускает защиту компьютерно сгенерированных произведений, но там спорят, кого считать автором – автора запроса или разработчика модели. В Японии тоже считают, что одного промпта мало, нужно хотя бы немного доработать результат вручную, чтобы возникли авторские права.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Минцифры уже рассказала о некой концепции, которую они разработали до 2030 года, о регулировании работы применения искусственного интеллекта в России. Скажите, пожалуйста, вот вам уже понятно хотя бы из этой концепции, кто будет контролировать применение норм законодательных, связанных с нейросетями, или никто не будет? И вообще, как к этому, какое отношение будут иметь Минцифры, Роскомнадзор? Смогут ли они и там растянуть свои щупальца и запрещать, или наоборот, в разрешительном порядке только что-то допускать?
Надо сказать, что регулирование ИИ в России пока наблюдается весьма мягкое, в отличие от большинства стран, даже соседей того же Казахстана, который вот буквально на прошлой неделе принял отдельный закон об искусственном интеллекте. В России ничего подобного нет. Это такая более гибридная модель регулирования, которая регулируется отчасти разными федеральными законами и вот такими мягкими документами, которые имеются в российском правовом контуре, как этические нормы и, собственно, те концепции стратегические, как это будет развиваться. Но учитывая, что, по сути, вся разработка технологий, связанных с ИИ, уже находится в руках государственных компаний в России, а только крупняк этим занимается, да, это структуры Mail.ru Group, это Сбер, Ростех, очевидно, Яндекс еще какие-то технологии там свои развивает. Но, тем не менее, пока кажется, что эту сферу решили сильно не душить, учитывая, что она и так задушена, так как российский рынок отрезан от технологий и разработок в сфере искусственного интеллекта, которые происходят в мире, от научной базы. Поэтому, естественно, уже не идет разговор о том, чтобы участвовать в этой технологической гонке глобальной, ну, хотя бы на своем уровне, в своем регионе, не совсем застопорить те бизнес-модели, которые основаны на искусственном интеллекте. Но при этом, конечно, вот есть отдельные какие-то и судебные решения, судебная практика, которая пытается корректировать законодательство в связи с очевидно изменяющимися условиями, когда уже обычные нормы, в том числе о защите авторских прав, о защите персональных данных, перестают работать.
Угу. А насколько реально, что российские власти все-таки начнут требовать от российских пользователей, вот пока в отсутствии специального какого-то закона об использовании искусственного интеллекта, начнут требовать от пользователей каких-то персональных обязательств? Ну, например, декларировать, что они создали контент с помощью искусственного интеллекта, или обязать их хранить какие-то данные, историю сохранять вот своих запросов при генерациях, промпты показывать исходные и прочее?
Ну, пока мы видим, что это больше, наверное, касается каких-то вопросов, связанных с так называемой нотификацией, да, уведомлением, что контент был создан с помощью искусственного интеллекта. Надо сказать, что такие нормы уже содержатся во многих законах, в том числе законе Европейского Союза, который известен как AI Act. Там тоже есть способ, случай, когда вы обязаны указать, что это сгенерировано ИИ. Но это касается далеко не всех случаев. Все-таки это
в основном... Это не касается России.
Это не касается России, да. Но Россия, очевидно, может копировать какие-то нормы, да, и стандарты. Например, в европейском праве это все, что связано с биометрией и с эмоциями человека, да, то есть дипфейки и прочее, вы обязаны. Если вы, очевидно, там, через нейросеть сделали перевод документа, который сами написали, вряд ли здесь эта обязанность необходима для того, чтобы всех уведомить, что ИИ вам помог немного скорректировать вашу авторскую задумку. Но регулирование... Вот такого рамочного нет, это скорее ad-hoc разбор тех ситуаций, которые возникают на практике, и в основном законодатель пока перекладывает это на голову судебной власти, чтобы та разбиралась с этими частными случаями.
Да, а вот судебная власть, кстати, она в России, как правило, принимает какие решения, если речь идет об ответственности за последствия использования, условно говоря, вредного или спорного контента? Будет за это отвечать пользователь, владелец сервиса, который предоставляет вот эту нейросеть, или ее разработчик?
Ну, наверное, общий тренд российского регулирования, что вся саморегуляция исчезает, и платформы уже напрямую обязаны перед государством соблюдать те стандарты, которые государство устанавливает, регистрироваться в реестрах, удалять противоправный контент, реагировать, не допускать, да, этого противоправного контента. Поэтому во всех случаях сейчас это, конечно, головная боль платформ, и, как мы видим, в некоторых случаях уже начинает быть и головной болью самих пользователей. Я имею в виду, конечно, развитие норм, связанных с умышленным поиском и допуском к запрещенному контенту.
Например?
Например, если вы будете спрашивать у Алисы какие-то вопросы, связанные с деятельностью структур Навального или других организаций, которые признаны экстремистскими, то, конечно, эти алгоритмы могут вам не ответить, но записать, зафиксировать факт обращения, и дальше может наступать ответственность, которая уже установлена в административном кодексе за умышленный поиск экстремистского контента. И вот в этой части, да, именно публичной работы, эти алгоритмы абсолютно непрозрачные, вы не знаете, как они работают, вы не знаете, какие красные флажки они проставляют, кого уведомляют. И в этом плане, конечно, надо быть очень осторожным.
И может ли вам прилететь, условно говоря, за то, что вы где-то что-то не так спросили у той же самой Алисы или пошутили про товарища майора?
Абсолютно верно. Большой риск возникает, что Алиса вам ничего не ответит, зато товарищу майору шепнет.
А какие негативные последствия могут наступить или уже наступают для обычных пользователей, потребителей контента от использования нейросетей? Ну, многие уже поняли, что довольно продвинулась сейчас технология дипфейков, мошенники тоже ее начали активно использовать, чтобы выманить у людей там деньги или доступ к каким-то персональным аккаунтам. Но кроме этого, какие еще есть опасности? Вот, например, председатель Верховного суда России говорит, что нужно срочно внедрять технологии искусственного интеллекта в работу судей. Это хорошо или плохо? Или то же самое говорят, например, о врачах, что нужно и в их работу тоже внедрить технологии искусственного интеллекта. Это хорошо или плохо? Насколько это безопасно?
Здесь, я думаю, много вопросов возникает, даже часто не правовых, а вопросов этических и социальных, вообще, насколько общество к этому готово. Сейчас на глазах мы видим, как происходит изменение сознания людей. Иногда это люди попадают в определенный такой и психоз, когда пытаются получать консультации, и, соответственно, это приводит их к абсолютно неверным выводам, потому что все-таки система искусственного интеллекта пока находится в очень сравнительно зачаточных состояниях. Они галлюционируют, они не обладают сознанием, да, они работают как большой Т9, помощник по набору текстов, а люди слишком много этим результатам доверяют и в том числе используют в своей работе. Это мы видим и в юридическом корпусе, да, когда не хочется думать головой, ты загрузил все данные, поставил задачу, и вот он за тебя пишет решение. Согласитесь, очень даже кажется заманчивой задачей, чтобы, да, облегчить рутину. Ну, конечно, возникают ошибки, мы это уже видим, и юристы, и судьи пытаются халтурить. Это все требует очень глубокого переосмысления и, конечно, очень аккуратного внедрения на уровне государственного управления, судебной системы. Ну, при определенном, я думаю, таком поэтапном внедрении это, конечно, может помогать, но это, конечно же, опять же, должно находиться под контролем человека.
Вот, вы знаете, существовала такая присказка, что когда появился интернет и Google, люди разучились искать информацию и получать ее, а когда появился искусственный интеллект, люди разучились критически относиться к найденной ими информации. Вы, скорее, согласны с этим?
Конечно, люди раньше искали источники информации, теперь они ищут саму информацию. И они в большинстве случаев не проверяют ссылки, источники. Тот же Gemini от Google работал отвратительно. Да, сейчас, конечно, последняя модель, как говорят, демонстрирует какие-то невероятные успехи, даже победу над OpenAI, по ряду критериев, но тем не менее эти ответы зачастую были ужасные. И сейчас известно, что, конечно, и чат-GPT, и другие языковые модели во многом зависят от SEO оптимизации поисковых машин вроде Google. И про Яндекс, конечно, мы не говорим, это скорее российская зависимость. Но да, такая корреляция есть, и в основном они опираются на те источники, которые имеют наибольшую цитируемость или посещаемость в белом интернете для того, чтобы формировать свои ответы, что, конечно же, не является далеко правильным решением, потому что ресурсы по SEO-оптимизации могут продвигаться совершенно разными, я не говорю мошенническими, но коммерческими способами, что не гарантирует истинность информации на этих источниках.
А вот в этой ситуации можно ли говорить о том, что в самом ближайшем обозримом будущем человечество будет порабощено искусственным интеллектом, но не в том смысле, как мы привыкли думать сейчас, ну, зная об этом из фильмов фантастических, а в том смысле, что люди разучатся критически относиться к той информации, которую получают в сети, и каким-то образом ее применять. То есть они будут просто верить, безусловно, в то, что выдает нейросеть.
Такая проблема есть, конечно, как и большая проблема вообще алгоритмизации всех юридически значимых решений в отношении человека, которые уже начинают приниматься не людьми, а алгоритмами и машинами, что само по себе страшно, потому что это производит огромное количество ошибок, ложных срабатываний. Но есть и изменение сознания. Как-то человечество пытается эту проблему решить. Сейчас мы видим, что это появление новых вакансий, да, на стыке технологий и глубоких знаний. Это, как правило, операторы в разных секторах над разными языковыми моделями, которые, вот, собственно, и занимаются тем, что составляют для них промпты, верифицируют информацию, проверяют, какие ответы они дают. И да, я думаю, что эти профессии точно будут развиваться, и скорее на таких людей в ближайшие там 5-10 лет будет огромный спрос.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Уже с 1 марта следующего года выпускники российских медвузов будут обязаны в течение 3 лет проходить наставничество, то есть работать по распределению в государственном медицинском учреждении. Этот уже принятый закон вызвал волну обсуждений и недовольства, после чего Минздрав поспешил опубликовать нормативные акты с пояснениями. Из них следует, что распределение коснется не всех специальностей, а кроме того, в некоторых регионах, вероятно, будут льготные условия, ну, например, от работать нужно будет год вместо 3. Но есть нюанс. Как пишет газета «Коммерсант», среди таких регионов могут быть оккупированные территории Украины. Об этом законе и о том, выпускников каких еще вузов законодатели планируют отправлять на отработки, расскажем в нашем сюжете.
Какое право имеет государство, не вложившее в меня ни копейки, калечить мою судьбу?
Это Евгения, студентка 3 курса одного из московских медвузов.
Просто отобрали свободу выбора, вот и все.
Это Соня, тоже студентка медвуза. Таких видео в соцсетях по меньшей мере десятки. Студенты возмущены новым законом, который обязывает их 3 года после выпуска работать в государственных или частных клиниках, включенных в систему обязательного медицинского страхования. Называется это наставничество. Предполагается, что оно поможет выпускникам лучше подготовиться и войти в профессию. Впрочем, не все студенты с этим согласны.
Во-первых, это снова формальность. Вместо того, чтобы улучшать систему обучения, просто навешивают новый этап. Во-вторых, где найти столько опытных наставников, если у самих врачей колоссальная нагрузка? Наставничество превратится просто в бумажку ради галочки. В-третьих, это ограничивает свободу молодых специалистов. 3 года ты фактически прикреплен к определенному месту, даже если ты хотела развиваться в другом направлении.
Как именно будет работать наставничество, должно определить Министерство здравоохранения. После принятия закона и недовольства студентов в издании «Коммерсант» появилась статья со ссылкой на акты ведомства. Там говорится, что отрабатывать 3 года должны будут не все, а лишь представители некоторых медицинских специальностей, например, хирургии и онкологии. Сократить срок наставничества, вероятно, можно будет и за счет выбора места, если уехать работать в сельскую местность, малые города или так называемые новые регионы. К ним российские власти относят оккупированные территории Украины. Там срок наставничества будет сокращен вдвое, но составит минимум год.
Вот вы поступали в Москву, вы переехали в Москву. Прописка в Топчихе. И поедете вы в свою Топчиху отрабатывать на 3 года.
Одна из студенток педиатрического медуниверситета Санкт-Петербурга, которая выложила подобное видео, позже извинилась, сказала, что записала первый ролик на эмоциях и не до конца понимала, как работает новое законодательство.
Я его выложила, потому что я не знала, что на самом деле представляет собой новый закон, который подписали в понедельник об отработках.
Эту запись выложила у себя на странице и сам университет, заявив, однако, что девушка не является их студенткой. От работы с наставником, как пишет «Коммерсант», будут освобождены фармацевты и также выпускники, которые выбрали направления гигиена питания, авиационная и космическая медицина и ряд других. Отказаться можно будет и заплатив штраф в размере двойной стоимости обучения. Избежать распределения смогут и студенты платных отделений. Но, судя по публикациям в СМИ, это внесет сложности в их дальнейшую работу.
Мужчина, вы меня слышите? Вам нужна моя помощь?
Реакция у пациента открывает глаза, есть экскурсия в грудной клетке.
Помогите, человеку плохо. Укладка совсем необходима, она обеспечена.
Дело в том, что все студенты-медики обязаны проходить первичную и периодическую аккредитацию. Это, по сути, экзамен, который дает разрешение на работу. Первичная аккредитация включает тестирование, оценку практических навыков и иногда оценку портфолио. Периодическую аккредитацию нужно проходить раз в 5 лет. Она значительно проще. По сути, нужно предоставить портфолио, а в некоторых случаях просят пройти тест.
Вам плохо? Вам нужна помощь?
Реакции нет.
Так вот, как пишет «Коммерсант», медработники, которые не прошли наставничество, каждые 5 лет будут обязаны проходить первичную, то есть более сложную аккредитацию.
9, 10.
Дыхания нет.
Впрочем, пока акты Минздрава, регулирующие наставничество, официально не опубликованы, и их содержание может измениться. Программа отработок должна начаться 1 марта 2026 года. С ее помощью Госдума надеется в том числе решить проблему дефицита кадров в отдаленных регионах и сельской местности. Вот как оценили эту идею прохожие в Москве в опросе издания «Сота Вижн».
Ну это реально кринж. Я студент-юрист. Я получаю высшее. Если меня заставят отрабатывать прокурором, мне будет очень неприятно, потому что я хочу стать адвокатом. Это буквально противоположность. Одно дело в суде работать клерком по практике, это окей, это нормально, но там отрабатывать в ментуре следователем, опером, прокурором, то же самое. Люди идут на врачей не для того, чтобы там в госклиниках там бабушек обслуживать. Нет, туда идут те, кто учились на тройке. Туда идут те, кто плохо учились. Если человек хорошо учился, он идет в частный сектор, чтобы получать нормальные деньги. Ну, это логично.
Хотя бы на 3 года, но можно, так сказать, человека, молодого специалиста обучить, можно, так сказать, какие-то... Ну, а потом он, конечно, либо пойдет, либо останется в госучреждении, либо, скорее всего, пойдет в частную клинику. Но это все равно хороший опыт.
Они учатся за счет нас, налогоплательщиков. Потом оба куда-то пристраиваются. А надо, чтобы отработали. Это очень правильно.
И не отправят ли нас куда-нибудь в Сибирь? Вот это было бы не очень круто.
Депутаты тем временем уже обсуждают, для каких еще специальностей стоит запустить аналогичную программу. На примете инженеры. Ввести обязательную отработку для них предложил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Несколько депутатов идею поддержали, но законопроекта пока нет.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией врач Александр Полупан. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, скажите мне, пожалуйста, как человек, который закончил медицинский вуз, а что плохого в отработках? Ну, в советские времена это была нормальная практика и никого не беспокоило. Почему сейчас так все встрепенулись?
Ну, здесь можно проблему разделить на 2 части. Почему это плохо для людей, которых это коснется, и почему это плохо для здравоохранения, которого это тоже, в конечном счете, коснется. Но для людей это просто абсолютно какая-то нечестная ситуация. Люди шли в медицинский институт, учились в надежде, что они будут работать кем они хотят, а так, как они хотят, там, где они хотят, под наставничеством тех людей, которых они выбрали себе в наставники. А сейчас и фактически их ставят перед фактом, что все ваши желания к какому-то саморазвитию в медицине вы можете забыть, потому что вам придется отработать в тех регионах, где наибольшая нехватка. Наибольшая нехватка, как правило, там, где никто не хочет работать. Они хотят там работать, потому что условия работы не соответствуют тому, чего ожидают доктора от своего места работы. Особенно молодые люди, которые только закончили медицинский институт, закончили ординатуру, они хотят в своей специальности развиваться, работать в условиях, когда у них есть наукоемкие технологии, современное оборудование, где у них есть возможность развиваться. Сейчас им фактически говорят, то, что вам придется 3 года отработать где-то, где нет ничего, где у вас будет наставник, которого вы себе не выбирали.
Который, может быть, даже не знает ничего об этих наукоемких технологиях новых, о каких-то последних медицинских исследованиях и изменениях вот в этой сфере.
Ну, скорее всего, не знает, потому что, ну, надо понимать, что люди, которые хотели развиваться, учиться и совершать свою профессию, они, как правило, из этих регионов уезжали туда, где у них больше возможностей. Там остались люди, либо у которых не было сильного желания, либо не было возможности, ну, либо по каким-то своим причинам. Но в основном у меня есть большие сомнения, что они чему-то смогут научить молодое поколение. Причем даже пойдут люди, которые могли пройти какую-то ординатуру в хорошем федеральном центре, и уже на выходе из ординатуры они будут знать и уметь, возможно, гораздо больше, чем тот человек, которого им назначат наставники. И это будет, ну, такая достаточно серьезная демотивация для людей, то, что они ожидали одного, у них были какие-то свои мечты, почему они пошли в медицину, они хотели развиваться, их ставят в условия, то, что они могут просто быстро выгореть, уйти из специальности. Для молодых врачей это может быть, ну, как персональная трагедия.
А о каких регионах идет речь? Ну вот куда они, скорее всего, будут распределять и куда люди не захотят поехать?
Да, много регионов, где существенная нехватка. Но то, что в оккупированных территориях понятно, да, что там часть врачей, которые там работали, они не захотели работать под российским управлением и уехали оттуда. В целом ситуация там достаточно тяжелая, напряженная, что люди туда не хотят ехать работать. И понятно, что им надо как-то затыкать дыры. Но могли бы об этом подумать, что у них не хватает ресурсов на то, чтобы в своей стране здравоохранение наладить, прежде чем новые территории занимать. Но также в России огромное количество депрессивных регионов, откуда молодые доктора уезжают при первой возможности. Даже вопрос не только в деньгах, понятно, что там в деньгах тоже, но в целом все хотят работать в условиях, когда есть возможность для какого-то роста. У нас огромное количество регионов, я не хочу просто называть конкретно, чтобы никого не обидеть, но пока я работал в России, я очень много ездил по стране в качестве консультанта, и был во многих регионах и видел, что, ну, огромное количество есть мест, больниц, где медицина на уровне середины 19 века. И там, да, предлагают то, что мы будем в течение 3 лет воспитывать будущее поколение врачей, что нанесет, с моей точки зрения, огромный урон здравоохранению будущего, потому что, во-первых, мы получим прослойку людей, которые получили вот такое вот медицинское образование. То есть они получат образование там, пусть в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Хабаровске, неважно, в хороших крупных городах с хорошими университетами, а потом пройдут даже ординатуру, а потом на 3 года окажутся где-то в регионах, где они будут деградировать. Им потребуется потом, возможно, огромное количество усилий, чтобы догнать и все-таки вернуться к своим желаниям, к своей мечте, выйти на тот уровень медицины, которую они хотели, а многие на этом, я думаю, что разочаруются, либо уйдут из медицины, либо смирятся и как бы останутся на том уровне, на котором есть.
А может быть, расчет на то, что вот эти вот молодые, образованные в новых условиях, хорошо образованные, знающие, умеющие говорить на нескольких иностранных языках, которые интересуются научной литературой медицинской, что они, наоборот, приедут вот туда, в эту глубинку, и они всем покажут, как вот нужно работать-то на самом деле?
Ну, знаете, в бочке с фекалиями розами не пахнет. Если туда приедут самые талантливые ребята, но там не будет никакой инфраструктуры, то они не смогут там работать. На самом деле эта проблема, она решается легко финансированием. Да? То есть вы вкладываете, инвестируете деньги в свои регионы, развиваете там и регионы, чтобы там была приятная жизнь, и здравоохранение, чтобы там была приятная работа, чтобы у вас были больницы с современным оборудованием, с доступом к современным медикаментам, и у вас люди захотят там работать. Но это же не только в России такая проблема, во всем мире есть проблема, что есть регионы, где не очень хотят люди работать. Им создают какие-то льготные условия, повыше зарплату, предоставляют жилье, да, и люди, для которых это важно, они с удовольствием туда едут, если им там работать нормально, да, то есть им, если вам предоставляют нормальные условия для возможности для самореализации. А здесь же они не хотят, они хотят инвестировать деньги в войну, в здравоохранение они деньги инвестировать не хотят, их пытаются вот так вот насильно, бездумно просто согнать молодых докторов, чтобы они решали их проблемы, хотя они ничего, ну какие они могут решить проблемы, да, то есть, ну, человек только закончил институт или только закончил резидентуру, ему еще надо как минимум несколько лет, да, работать, расти на какой-то хорошей клинической базе, развиваться, его отправят туда, ну что, ну его он там будет как чернорабочий выполнять там какие-то распоряжения своего так называемого наставника. Было бы логично, наоборот, привлекать в эти регионы опытных специалистов. Да? Но для того, чтобы...
Командировками, например, да?
Да, предложите им что-то, да, предложите там вахтовые методы. Да? То есть есть пример ковида, есть пример войны. Да, во время ковида, да, то есть когда построили все эти ковидные госпиталя, государство было заинтересовано привлечь туда людей, и там и просто стали платить в 3 раза больше в ковидных госпиталях, чем где бы то ни было. И люди со всей страны поехали работать в эти ковидные госпиталя, зарабатывать деньги, грамотные, опытные врачи, потому что для них это была возможность решить какие-то свои финансовые проблемы. Да, и там весь ковид проработали, и все были довольны, государство и доктора. А и пример с войной, то, что когда они начали войну, они же то же самое делали в оккупированных регионах, они там платили какие-то, я не знаю, как сейчас, ну, пока я еще был в России, там прям набирали то, что рекрутировали туда врачей, которые хотят, платили какие-то безумные деньги, то есть там типа по 600 тысяч в месяц, которых, ну, нигде там в Москве там нигде не платили. И люди, которых моральные какие-то принципы позволяли поехать, стать соучастниками этого преступления, они с удовольствием туда ехали, да, причем там ехали грамотные врачи, да, то есть нельзя сказать, что поехали, да, просто люди, которые, ну, либо которые искренне поддерживали, либо которые решили, что нормально мы в этом поучаствуем, денег заработаем. Да, то есть, в принципе, эта проблема, она во многом решается финансированием. Конечно, это гораздо сложнее решить на системном уровне, да, когда там надо не ковид победить или не где-нибудь в ДНР, ЛНР дыры закрыть, а когда надо на территории всей страны выстраивать хорошую систему здравоохранения. Но это тоже решаемо, если бы это было приоритетом государства. Если бы у государства был приоритет развития своей страны и развития здравоохранения в собственной стране, это все, и они бы выделяли деньги туда, а не на разрушение соседних стран, то это все было бы решаемо без какого-либо насилия над людьми.
Каким образом это все отразится на тех людях, которые живут в тех самых регионах, куда не хотят ехать молодые специалисты? Может, хоть им станет лучше? Ну, наконец, может быть, они смогут попасть на прием к специалисту, которому надо записываться за 3 месяца, а то и за год.
Но в краткосрочной перспективе, возможно, да, то есть ряд невысокотехнологических, не наукоемких специальностей, они будут закрыты, доступ к высокотехнологичной помощи вряд ли это сильно улучшит. Но в долгосрочной перспективе, да, эти доктора выгорят, уедут. То есть если человеку не нравится то, что он делает, если он там не хочет находиться, он не будет хорошо лечить.
Александр, скажите, вот по вашим сведениям, возможно, вы в курсе, а сколько сегодня получает в среднем, ну, скажем, терапевт в районной поликлинике, ну, где-нибудь в центральной России, то есть не в некрупном городе?
Ну, я сейчас боюсь ошибиться. Я думаю, что где-то это диапазон 100, от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Я думаю, то, что в среднем получает в Москве врач на ставку. Вот это, я думаю, что какой-то...
В Москве в поликлинике. Ну, соответственно, по регионам можно считать с каким-то...
По регионам меньше значительно, да.
Скажите, а если врачам существенно увеличат зарплаты, вы, в принципе, уже немножко эту идею продвигали, они в целом захотят ехать куда-то, не знаю, в Сибирь работать там, лечить людей, ну, вдали от цивилизации, условно говоря?
Если им дадут и увеличат зарплату, и создадут нормальные условия, то поедут. Если дадут только деньги, но работать они... будут в каких-то, ну,
в дыре.
В услуг... ну, в дыре, где они будут деградировать, да, где у них не будет возможности для самореализации, то, скорее всего, хорошие состоявшиеся врачи не поедут. Для большинства врачей важнее самореализация, чем там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше они заработали. Да? Самореализация для врачей это, ну, гораздо важнее финансовый фактор. Надо понять, что в медицину люди идут не за деньгами. Есть специальности, где можно заработать деньги гораздо легче и больше, чем в медицине. А вот все-таки в медицину в основном идут люди, которым это интересно, которые хотят этим заниматься, хотят в этом развиваться.
Да, спасибо большое за ваши пояснения. Александр Полупан, врач, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».